Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии, наш частый гость, иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка! Благословите наших телезрителей.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас всех! Господь да благословит вас!
Отец Макарий, совсем недавно церковь отмечала и, наверное, сейчас продолжает отмечать это событие, десятилетие воссоединения с Русской Церковью за рубежом.
Да, седьмой год.
Десятый год уже.
Седьмой год.
В седьмом году,
конечно,
да. В седьмом году было воссоединение, десять лет, как раз мы отмечаем сегодня.
Правильно.
Так вот, отец Макарий, вы к нам пришли, и, вернее, ваше становление духовное, я как священника,
да,
случилось именно в зарубежной церкви. И вот вопрос именно о вот этом времени, когда происходило воссоединение десятилетней давности. Участвовали ли вы в этом? Как вообще переживала церковь за границей вот это событие?
Я непосредственно, конечно, не участвовал, потому что я уехал из Соединенных Штатов, где меня крестили в зарубежной церкви, где я был прихожанином в течение лет 13. Приехал, вернулся в Россию, здесь я стал монахом, священником, и в 7-м году я уже был священником нашей Иваново-Вознесенской епархии. Поэтому прямого непосредственного участия в этом движении я никак не мог принимать. Но, конечно, я следил внимательно за тем, что происходит, и получал многократно известия из-за рубежа от своих старых друзей. И надо понимать, дорогие зрители и слушатели, что процесс этот двусторонний, очень важный, воссоединение двух прежде разделенных частей Русской Православной Церкви. Но для той части церкви, которая находится в России, и той части церкви, которая за ее пределами, этот процесс был, ну, как бы сказать, разного значения. Для нас, для тех, кто живет на территории России и ее ближних пределов, ну, это одна из очередных задач, один из очередных этапов нормализации церковной жизни. Где-то восстанавливают храмы, где-то открывают учебные заведения, где-то как-то устраняют какие-то ошибки, дефекты церковной жизни. Их довольно много у нас, прямо сказать, есть чем заняться. И это воссоединение зарубежной церкви был один из этих этапов, одна из этих задач. А для зарубежника, для тех, кто принадлежит зарубежной церкви, это была задача номер один, первая, она же последняя. Вот это надо ощутить и понять, потому что без этого мы как-то не очень чувствуем, что происходит. Зарубежная церковь возникла в скорости после революции с отступлением белых частей, просто большого количества беженцев за рубежи России, за рубежи Российской империи, Советского Союза. И довольно быстро образовалось несколько направлений церковной жизни. И одно из этих направлений, которое реализовалось как зарубежная церковь, всегда объявляло себя как часть России, как часть русской церкви, как Россия за рубежом. К сожалению, далеко не все элементы нашего православного мира последовали этому принципу. И многие из них в результате на сегодняшний день оказываются в подчинении Константинопольского патриарха, ну, что само по себе не очень хорошо, или других каких-то церковных образований, а многие вообще ушли из православия.
Говорят, что как раз оставаясь русской церковью, оставалась своя самобытность, некая
вот
русскость.
Именно, да. Вот именно, это был некий важный подвиг зарубежной церкви, учитывая то политическое противостояние, чтобы не сказать вражду, которая существовала между Советским Союзом и его оппонентами, политическими, идейными оппонентами, учитывая ту антирелигиозную истерию, чтобы не сказать уже просто гонения церкви, которые были на территории Советского Союза в то время, и то, ну, стесненное, подавленное состояние церкви, Русской Православной Церкви внутри Советского Союза. Вот с учетом всех этих факторов, положение зарубежной церкви, ее, так сказать, жизнь, духовная жизнь была затрудненной очень. И те, кто ушли в подчинение Константинопольскому патриарху, они, ну, прямо мы говорим, что мы не разделяем эту их позицию, мы их, можно сказать, критикуем за это и правильно совершенно делаем. Совершенно правильно делаем. И эпоха в течение времени доказала правоту нашу и неправоту их. Это совершенно ясно. Так, об этом не очень часто говорят, но тем не менее так и есть. И вот зарубежная церковь в лице своих верующих, и всех верующих людей, зарубежной церкви, но особенно в лице своих старших священнослужителей и епископата, просто разумных, мудрых людей, вот эту линию всегда держала, что мы часть России, и мы смотрим вперед к нам на то время, мы надеемся дожить до того времени, когда наша отделенность от России прекратится. И вот в 1907 году это произошло.
Большой праздник был.
Был и большой, для вас сейчас, удивительный, да, и очень большой для меня лично. Все-таки я уже был в России в это время, уже в течение 7 лет, так сказать, немножко жар этого дела остыл в моем личном сердце. Но глядя на своих друзей и прихожан того храма, в котором я был в течение многих лет в Бостоне. Вот могу поделиться таким событием. Вы, наверное, кто помнит, это было в средствах массовой информации, об этом писали, но меня это коснулось более-менее лично. Наш настоятель, протоиерей Роман Лукьянов, который меня же крестил в 1987 году, и прихожанином которого я всегда был, был очень... настойчивым и последовательным сторонником вот предстоящего будущего воссоединения с Россией, с Русской Церковью. Надо сказать, что окружение, прихожане некоторые, его в этом далеко не поддерживали, а прямо скажем, называли его в глаза вряд ли, но за глаза точно называли его красным, жидом, масоном и так далее. Вся эта обойма наименований была. И даже, поделюсь воспоминанием таким небольшим, ныне здравствующий отец Александр Шаргунов, протоиерей, в скорости после того, как стало возможно просто ездить из страны в страну, приехал в Соединенные Штаты, в том числе и в Бостон, пришел в православную церковь, там провел беседу с прихожанами, и отец Роман, настоятель храма, два священника-то было, неважно, отец Роман был настоятелем, пригласил отца Александра в алтарь, как, в общем-то, и полагается по этикету буквально, если священник приходит в церковь, его приглашают в алтарь. Он с ним не сослужил, это было тогда невозможно, никаких совместных богослужебных действий не было, но войти в алтарь он его пригласил из прямой вежливости. Тут же пошел донос владыке митрополиту Виталию, что значит этот вот со всеми этими терминами, которые я упомянул, и все остальное. Отец Роман был очень встревожен, конечно, сел в машину, поехал в Нью-Йорк объясняться с митрополитом. А владыка Виталий, как мы знаем, в те годы был вполне, ситуацию держал под контролем, был разумный митрополит. Последующие годы с ним произошли неприятности, возраст свое взял. А в те годы, это был какой-нибудь год, 92-й примерно, 91-й, может быть, не помню точно, 90-й, владыке удалось всю ситуацию объяснить. Владыка, снял какие-то любые обвинения с отца Романа, он снял и подарил ему на память большую икону преподобного Серафима Саровского, которая была такая большая, что для нашего маленького храма как-то она плохо вписывалась. Но, тем не менее, отец Роман повесил ее на самом видном месте, как он сказал, в назидание этим самым скандалистам и кляузникам. Помогло им это или нет, Бог уже знает. Но такая история произошла. Об этом, конечно, не писали в прессе. О чем я хотел вам напомнить, о чем писали в прессе, что отец Роман был ставленником покойного уже в 85-м году умер митрополита Филарета Вознесенского. Что путаю фамилию Вознесенского, неправильно. А митрополит Филарет тоже был из тех, как я и сказал, все архиереи, здравомыслящие люди очень желали, искали и надеялись на воссоединение с Московской патриархией, воссоединение с Русской Церковью. И вот владыка Филарет отцу Роману, видимо, незадолго, может быть, до смерти, до своей, под большим секретом, передал на хранение свое архиерейское облачение. С тем, чтобы тогда еще молодой сравнительно священник, если он доживет до соединения с Москвой, с Русской Церковью, то передал бы это облачение московскому патриарху, как символ вот этого вот всегдашнего неразрывного единства. И отец Роман, конечно, об этом никому не говорил, но по мере того, как приближалось воссоединение, здоровье отца Романа ухудшалось, у него был рак. Он был 26-го года рождения, это значит, что в 1907 году Ему уже был 81 год, возраст сам по себе непростой, он пережил операцию, насколько я помню, перенес. Так или иначе, он понимал, что он, скорее всего, не доживет. И тогда он объявил об этом, об этой воле, об этом завещании покойного митрополита Филарета, и нынешний владыка тогда еще архимандрит Тихон Шевкунов прибыл в Бостон и получил это вот облачение и отвез его в Москву. И действительно, отец Роман не дожил буквально 2 недель до подписания акта канонического общения. Он умер в середине мая 7-го года, а в конце мая произошло воссоединение.
Угу. Очень интересно.
Вот так, да. Я отца Романа помню, постоянно поминаю его, естественно. И он был одним из самых уважаемых священнослужителей, едва ли не всей американской, североамериканской части зарубежной церкви.
А как вообще живет церковь за границей? Ведь мы знаем те же Соединенные Штаты по картинке с телевизора.
Вот именно, всегда, вот именно, друзья
мои. Не всегда
мои,
очень
да.
объективный. Ну, впрочем, мы...
Объективность там далеко, я думаю.
Но мы не будем об этом обсуждать, что и как преподается в средствах массовой информации, в кинематографе.
Уберем ту картину, тогда можем выступить настоящей картиной.
Вот если вы расскажете нам о том, как действительно жил тогда православный приход, и как действительно сохранялась эта русскость, тем более столько лет, десятилетий сохранить вот эту веру, несмотря на какие-то пропагандистские нападки и так далее, и так далее. И вот как-то все равно осталось стремление к России. Как...
А вот правильно вы все сказали, правильно вопрос поставили совершенно. Соединенные Штаты – это свободная страна. Про Европу я боюсь сказать это. Я с Европой мало знаком, западной.
В принципе, это...
Но это разные миры. Да. Даже разница ощущается между Соединенными Штатами и Канадой. Хотя, казалось бы, соседние государства, один континент, все общее. А нет, эта разница видна и чувствуется. Соединенные Штаты – это страна свободная, Канада – гораздо в меньшей мере. Поэтому любое, ну, будем говорить, законопослушное образование людей – это не какое-то там, не знаю, бандитское сообщество, не дай бог, которое должно быть под контролем властей. А свободно созданная ассоциация русских, там, кого угодно, нганасан, гаитян, совершенно неважно. Они живут своей жизнью так, как считают нужным. Вот я вам, дорогие друзья, скажу так. Устав прихода, ну, формальные рамки, в которых живет приход, зарубежной церкви, он очень похож, буквально тот же самый, что сегодняшний наш устав прихода. Поскольку и тот, и другой берутся из определений, решений собора, с поместного собора 17-18 года. Все правильно, все то же самое. Но та легкость, естественность, как эта приходская жизнь вписывается в жизнь гражданскую, надо сказать, в Соединенных Штатах существенно легче, существенно проще. Поскольку у нас сегодня на территории России мы преодолеваем наследие тяжелых, так сказать, трудных, отчасти антицерковных, антирелигиозных годов и советской власти, и не вполне благоприятного времени еще царской России, когда приходская жизнь была тоже под давлением властей. А там это совершенно естественно. Вот я сегодня настоятель небольшого храма городского. Финансовая деятельность этого храма далеко не простая. Целый ряд требований, правил, действий, там, бухгалтер.
Вы говорите про свой приход.
Я говорю про сегодняшний день, вот сейчас, 17-й год, весна 17-го года. Насколько это было просто и естественно, и в то же время столь же формально правильно в нашей бостонской церкви. Подсчитывался, ну, я не буду подробности рассказывать, но затрата сил, энергии и каких-то вот, не знаю, организационных трудностей было гораздо меньше. Именно в силу того, что законодательная база того общества, где мы находились тогда, и общество Соединенных Штатов, их жизнь, в течение 200 лет, едва ли не больше, может быть и 300 лет, приспосабливала себя вот этой вот свободной и разумной, ответственной жизни, в том числе и в отношении религиозных организаций. А у нас на Руси это происходит только несколько десятков лет, и то меньше, с огромными какими-то препонами.
Постоянно меняющаяся система
власти. Да, абсолютно верно, да. Мы совершенствуем свое законодательство применительно, главным образом, к коммерческой сфере. И оно еще не начало совершенствоваться у нас по существу применительно к религиозным организациям. Такие вещи, как, скажем, церковное, ну, не знаю, нас называют распространение или торговля, когда вы покупаете свечку в храме, Тут целый ряд юридических, финансовых, фискальных, налоговых каких-то проблем, которые с большим трудом сейчас обходятся, и все смотрим, ну, потихонечку как-то это поменяется. В условиях североамериканского государства, и скажем, штата Массачусетс, где мы жили, никаких проблем не было абсолютно. Все работало как часовой механизм. Вот это преимущество большое, которое совершенно естественно определяется просто-напросто наследием. Если это государство живет таким вот свободным образом, начиная с 17 века, а в России начиная с 1989 года. Разница же есть.
То есть никаких проблем организовать приходы церковной жизни
разумеется,
не было?
Разумеется. И надо сказать, что русские, да и другие нации, которые там были у меня, с кем я был знаком, и даже другие религиозные организации, живут в тех же самых благоприятных условиях.
Никто вот. Никогда не вмешивался чем-то, кто занимается, или как это все происходит?
Ну, почему? Есть приходской совет. В точности обычно, так же, да. По тому же самому приходскому уставу, который присущ нашим приходам. Приходской совет, священник, настоятель храма по должности является председателем приходского совета. Без санкции председателя приходского совета ни одно решение не принимается. Но он обычно, как правило, всегда будет как-то совещаться со своими прихожанами и эти решения исполнять. Приходское собрание, берется листок бумаги размером, ну, побольше тетрадного, на нем финансовый отчет за год. Открытый, пожалуйста, читайте, смотрите. Кто сколько денег получен, сколько израсходовано, на нас что. Читайте, проверяйте. Здесь стоит ревизионная комиссия, здесь стоит приходской бухгалтер, отвечает на все вопросы. Принято, принято. Вопросы устранены, голосуют, утверждено. Вот, значит, все идет дальше. Отчет подправляется в митрополиту. Вся история.
Ну, там понятно. В принципе, как и сейчас это все.
Так и должно быть, да. У нас, но это идет, так сказать, большими такими трудами, как бульдозер толкает лишний грунт. А там уже все, это дорога прямая.
Угу. Очень интересно. А где-то, может, вот все равно очень интересно общаться с человеком, который из той среды. Да. Потому что книжку прочитать или статью в газете это одно. Ты там воображаешь себе сам эту картину, проецируешь в голове. А вот. С вами, вот не знаю, почему-то хочется уже переходить на другие вопросы, но вот вопрос такой, вот, действительно, вот как вот организовывался быт этой церкви? То есть,
хорошо.
Вот это очень интересно, вот какие-то утренники, еще что-то.
Разумеется.
А потом вот интересно, да, очень часто пропагандировалось на Советский Союз тогда, что это страна и так далее, обитель зла и, там, и так далее. Как это воспринимали в эмиграции?
Нет, ну, к сожалению, еще раз говорю, политическое противостояние присутствовало, но... А для общества североамериканского оно поверхностное. Ну, в общем-то, для русских тоже во многом при советской власти тоже понимали, что это липа. Ну, может быть, даже в чем-то и излишне критически воспринимали то политическое противостояние, которое было. Но каким бы оно ни было, было политическое противостояние, было и военное противостояние, каким бы оно ни было, общественная жизнь нашу, российской, русской, зарубежной церкви, окружающих нас людей, затрагивало очень мало. Я приехал в Соединенные Штаты в 85 году, в 87 в начале на Богоявление принял крещение, и уже тогда, буквально год прошел еще до тысячелетия крещения Руси, еще год, и началась перестройка, начались перемены. Так что особо-то я и не застал вот этого годов противоборства, противостояния.
Некое настроение у людей, может,
настроение, ну, понимаете, во всяком случае, в нашем штате, там, может быть, в других штатах тоже, как-то люди гораздо более ориентированы на свои личные дела, чем на дела власти, дела политические, дела внешние. Я помню, ну вот, я был, как только приехавший в Соединенные Штаты, был таким патриотом, что, ну, интересовало все это новое, тем более уехал из Советского Союза, из условий, которые мы считали тогда, и законно считали, нехорошими, нечеловеческими. И вот еду, значит, в автомобиле, я и слушаю выступление губернатора штата, Майкла Дюкакиса тогдашнего. И дальше надо проехать место, где платят за проезд. И останавливаешься там, ну и можно пару слов перекинуться с человеком, который деньги собирает. Тогда еще люди их собирали. И вот там даешь эти 25 центов, и что-то я ему говорю. Вот, видите, вот губернатор что говорит. И он с таким каким-то ленивым пренебрежением что-то сказал, такой... Кого волнует, ну, буквально, что можно-то погрубее сказал по-английски. Я уж не помню, что именно. Но меня будучи с новым, так сказать, гражданином, меня это зацепило, что вот как он как-то почти что с брезгливостью отозвался, все-таки губернатор, понимаешь. И вот у нас на Руси, в России, такого нет. И правильно, что нет. Это наша национальная специфика, наш национальный дух, который направлен к центру, он центробежен. Русская нация – это нация центростремительная, а строится вокруг единого центра. Американская нация – центробежная нация, которая отходит от единого центра. И каждый, кто изучал историю Соединенных Штатов, начиная с войны за независимость, Конституции, принцип Конституции – это принцип не объединяющий, а наоборот, принцип ограждающий Штаты, прежде всего Штаты, и людей – от произвола центральной власти. Вот что такое Конституция Соединенных Штатов. Это не дай, не сюда возьми, а наоборот отдай. Но дальше начались неприятности, как кто помнит, гражданская война, и это уже другие истории. Но мы говорим об основах. И вот с учетом этого надо это воспринимать обстоятельства тогдашней жизни, тамошней жизни, в том числе и жизни религиозной. Независимость, это хорошее слово, независимость, которая есть по существу свобода. Свобода – это не значит делай, что хочу, там хулиган и так далее. Нет, это значит отсутствие или минимизация зависимости одних частей от других, в том числе и индивидуумов от властей, или власть, или штата от федеральной власти. У нас многие вот не очень это понимают, говорят, а Соединенные Штаты, штат Массачусетс, штат Коннектикут, штат там Нью-Хэмпшир. И кажется, что штат – это тоже вроде как область, Московская, Ивановская, Ярославская, Владимирская. Ничего подобного. Штат – state. Это государство. Эти государства объединены в один конгломерат вот этим вот свободным договором, Конституцией. Но он настолько свободен был, не очень свободен, как выяснилось в 1861 году, когда часть штатов пыталась отделиться, им, извиняюсь, показали большой кукиш. И пролили крови столько, сколько, в общем, никогда ни до, ни после не лилось. А вот. Так придешь в какой-нибудь любой городок, там стоит памятник погибшим. Война Вторая мировая, там будет 5 человек. Война Первая мировая, допустим, будет 7 человек. Ну, на памятнике. Война гражданская будет 30 человек. Ну, имен погибших. Вот. Ну, это, еще раз говорю, отдельная печальная тема. Но когда у нас, как сказать, даже с какой-то презрением говорят, вот у них там 50 штатов, 50 разных законов, там одного общего правила нет, общих законов нет. Да, потому и нет, что это независимые, насколько может быть, свободные, независимые сообщества, в том числе и политические сообщества, которые живут так, как они считают нужным, а не так, как их тут пытаются заставить.
Знаете, часто вот как раз о таком термине «свобода» у нас говорят несколько искаженным смыслом, что все можно, все дозволенности. Вот. Но я, допустим, знаю некоторые моменты, которые говорили как раз люди, которые были в Штатах, жили, работали, о некоторых системах, как сказать, социального регулирования социальной жизни, в том числе отношения к детям, к семье и так далее. Какие-то некие даже положительные моменты, что, ну, например, даже я вот как-то в эфире говорил об этом, ребенок, если написано, допустим, 12+ в кинотеатре на тот или иной фильм, то не дай бог он придет на этот фильм, будучи младше вот этого возрастного ценза, то у родителей будут большие проблемы. У кинотеатра, в том числе, который пустил.
Верно, я думаю, что проблемы, вы совершенно правы. Да.
Вот мне бы хотелось задать вопрос. Вот вы, как человек, который часто отвечает на разные вопросы у людей, касательно семьи, детей и так далее, какие бы вы примеры положительные привели из той жизни, даже из системы того государства, которые могли бы мы применить здесь, в рамках той свободы?
Ну, вот, положительные примеры.
Чему могли бы мы научиться?
Ну, я могу так сказать. Вот давай разработаем ваш пример с ребенком, который пришел в кино. Родителей очень трудно было бы, я трудно себе представляю, что в Соединенных Штатах кто-то мог бы прищучить родителей, если ребенок пошел в кино.
Ну, пошел и пошел. Не, я знаю, что штраф кинотеатру
будет. А вот кинотеатру будет штраф такой, что мало не покажется. Вот положительный пример. Их система применения законов, в основном штрафов, и штраф, санкций, Вот она серьезная, а наша система, когда штрафуют на 500 рублей, простите меня, вот 500 рублей сколько стоит порция мороженого, ну, грубо говоря,
несколько
вот,
порций,
производит впечатление вот, глупой детской игры. Как, ну, вот, я уж детям, так сказать, дети чуть постарше, когда шантропа из богатых семей вытворяет все что угодно на дорогах, полиция после смертельно опасной гонки останавливает эту, простите меня, сволочь, и штрафует на 2500 рублей. Ну, это не то, что курам насмех, это червям насмех. Приведу пример, правда, не североамериканский, но сходной страны, между прочим, сходным государством устройством. Мой отец спокойно жил в Швейцарии, и тоже мы с ним что-то как-то разговорились и о дорожном движении. Он говорит, да, говорит, у нас какую-то тут обнаружили, говорит, человека, который что-то ездил по улицам 150 км в час. И я говорю, ну и что же? Ну как что? Сидит, конечно, в тюрьме, что же еще-то может быть? И само собой разумеется, человек, который ездит по улице 150 км в час, место в тюрьме для начала, а там увидим, сколько он там проведет времени. И вот эта серьезность американских административных и уголовных законов, в том штате, где я жил, вокруг, не вокруг меня, там Коннектикут или Нью-Йорк, примерно то же самое, вот она и требует нашего внимательного подражания. Вот пример приведу, не знаю, там он не относится, например, к религиозной жизни, но все-таки. Значит, в Массачусетсе законы, жесткость чуть послабее, а в Коннектикуте чуть посильнее. И когда человек едет из Массачусетса в Бостон, в Нью-Йорк на машине, бедный люди едет на машинах, у нас бедные люди едут на автобусах или на поезде, а богатые на машинах, там ровно наоборот. И обычный человек едет в Нью-Йорк, ему надо, он проезжающий из Коннектикут. И если он превышает скорость, там, на сколько-то миль в час, ему тоже присылают бумажку, что заплати, любезный. А он не платит. Это другой штат, Коннектикут. Они же не будут, они не могут от Массачусетса потребовать, чтобы штат Массачусетс своего человека там выдал на оплату штраф. Если это убийца, не дай бог, или фальшивомонетчик, тогда, конечно. А это мелкое преступление, правонарушение, и он с другого штата. Так вот, один такой дядя, которому был выписан штраф в Коннектикуте, снова поехал из Бостона в Нью-Йорк, остановился попить кофе. Стоянка, там все классно. Когда он вышел из кафе, обнаружил у себя на левом переднем колесе такой огромный чугунный башмак. Полиция заметила его номер, увидела, что он штраф, так сказать, не заплатил, это все делается через компьютерную сеть, и ему надевают башмак на колесо.
Ехать, естественно, не может.
И дело, что теперь ты должен поехать куда-то, в банк, заплатить штраф, заплатить пеню на пеню там или что, потом привезти эту квитанцию, и сколько-то дней пройдет, пока тебе башмак этот снимут. Вот хороший очень пример.
Это воспитывает людей как боязнь перед законом или уважение к другим?
Это уважение к закону. Вот правильно произнесли фразу. Уважение к закону. У нас его очень не хватает. Правосознание наше нужно воспитывать. В том числе и средства массовой информации. Надо воспитывать правосознание. Когда проводят какую-то дурацкую абсолютно телепрограмму, где вопросы дают, а вот такому-то дали такой-то срок. Это вот правильно или неправильно? Ни одному американцу не придет в голову такие вот ответы давать, вопросы задавать. Ну, это суд решает, правильно или неправильно. Если неправильно, апеллируйте в вышестоящую инстанцию. Я несу, я понимаю, скажем, едет больной какой-нибудь, ему там операцию сделали, прописали какое-то лекарство. Меня спросят, правильно лекарство прописали или нет? Что меня спрашиваете, что я врач, что ли? Что я его обследовал? Что я с ним, провел сколько-то времени в больничной палате, я наблюдал его? Что вы меня спрашиваете, правильно или нет? А вот по отношению юридических вопросов имеют наглость задавать эти вопросы, и главное их отвечать. И вроде приличные люди, в кавычках, так этим занимаются. Не надо. Вот это наша задача с вами, исправить наше собственное правовое сознание.
А вот такой вот вопрос, вы говорите СМИ. А ваше отношение какое вообще к СМИ, вот, в частности, как участника? Вот рамка даже нашей программы. Ну, например, перед тем, как прийти к нам, вы записались на радио «Вера».
Да, да.
Вот. Как вы характеризуете вообще то, что происходит в нашем православном медиапространстве?
Но я надеюсь, я, может быть, излишне так это оптимистично будет звучать, но все-таки я надеюсь, что средства массовой информации, связанные с православием, будут занимать все большее место в общеинформационном вот этом вот пространстве по той причине, что они более правдивы, более объективны, менее глупы, менее пусты, менее наполнены трепом и брехней, вы так понимаете мои слова, говорю их с некоторым смыслом. Ну, и люди, которые да. перегружают информацией в информационном пространстве, прежде всего интернет, телевидение, естественно, постепенно, да, ну, достаточно равномерно, начинают фильтровать это все дело. Как представь себе, ну, очень простая аналогия, не мне она принадлежит, но аналогия очень хорошая. Вот жили люди долгое время в условиях голода страшного. Питались чем угодно, там, лебедой, как могли. Ну, в конце концов, вдруг раз, и возникло такое изобилие, что полно продуктов. Они, прежде всего, они набросились на все, что угодно. Едят все подряд. Живот болит, там понос на порву, что там, дизентерия. Но все равно едят, потому что они изголодались. Потом проходит какое-то время, они начинают понимать, что это не годится, что не надо есть все подряд. Что если вам что-то подсовывают, совсем не обязательно это считать достаточным основанием, чтобы это съедать. Давайте сортировать пищу, давайте смотреть, здоровая пища, нормальная пища, полезная. Вот примерно то же самое, я надеюсь, что действительно происходит в информационном пространстве. Люди, которые глотали еще недавно все подряд, особенно всевозможную брехню в интернете или из так называемых неформальных средств массовой информации, там, блогеры какие-то идиотские, уже начинают трезветь и понимают, что мало ли, свободная страна, пишут, что хотят. Все, что не запрещено законом, все разрешено. Если один идиот пишет для других, там, не знаю, людей того же самого уровня интеллекта какой-то бред, совсем не обязательно я должен на это обращать внимание. И отсюда следует, что для православных средств массовой информации это прекрасное пространство, так сказать, перспектива для укрепления своих позиций.
А церковь должна входить в конфронтацию, допустим, с какими-то, ну, может, неправильными вещами, как-то грубо высказать свою позицию? Или же просто уходить от каких-то проблем?
Уходить, наверное, не надо. Но как реагировать на эти, сказать, конфликты какие-то или коллизии, каждый раз, конечно, по обстановке надо решать. Я помню, собственно, на моем сайте в интернете «Священник отвечает РФ» стоит этот ответ тогда еще митрополита, ныне святейшего патриарха Кирилла. Дело было, видимо, в 90-х годах, когда уровень антицерковности, просто, ну, какой-то грязи антирелигиозной, антицерковной, был существенно выше, чем сейчас. И тогда высокопреосвященнейшего митрополита, ныне святейшего, спросили, вот как вот надо реагировать на эти антицерковные выпады, и митрополит ответил, что очень сдержанно, что ну, надо соображать, что пользу приносит. В целом ряде случаев вступление в какую-то дискуссию только ну, придает им, это как моське и слону. Моська, знать, она сильна, коль лает на слона. А если слон еще начнет отвечать этой моське, так моська будет вообще наверху блаженства, понимаете? Вот. Но при этом свой ответ митрополит закончил очень таким характерным наблюдением. Говорит, ну, видите, если бы они на нас не лаяли и не пытались нас поливать грязью, это бы означало, что мы что-то не то делаем, что мы не доберем, свою задачу не выполняем. А это вой и лай, это признак того, что ну, мы делаем дело наше достаточно эффективно.
Если кто-то раздражается, значит...
Ну, раздражается, это есть. Мягко говоря. Их финансируют из-за рубежа, с тех же самых Соединенных Штатов, о которых мы только что говорили. И когда они находят себе, как сказать, необходимость отчитаться за свою платежную ведомость, ну, вот они, значит, и отчитываются.
Сейчас, как ты говорил, еще будучи местоблюстителем Московской Духовной Академии, что сейчас очень много шума, как, знаете, как в радиоприемнике, да? И тогда надо ловить звуки.
Вот, ну, да. Вот, к счастью, ловить не так сложно, когда в радиоприемнике...
Знаете, порой приходится вот настраивать.
Ну, не знаю, мы получаем такой хороший обзор новостей религиозной жизни. Вот наш синодальный отдел взаимоотношений церкви с обществом и СМИ делает такую рассылочку. Ну, В целом, я бы сказал, буквально 90%, так, грубым счетом. Они-то делают это абсолютно объективно. Они не подбирают хороших, плохих, там, умных, глупых. Все просто берут по некоторым ключевым словам и все новости за сутки соединяют в такой конгломерат. 90% более-менее, ну, будем говорить...
В принципе, как и положено журналистике.
90% это высокое, в общем-то, качество. Да. В целом, по всей России, ну, или там, ну, русскоязычных СМИ, тут я смотрю, 90% допустим, ну, как сказать, приемлемо, вот правильное слово, 90% новостей приемлемо. Я не говорю, что они все, понимаете, на уровне там высочайшего класса. Ну, 90% приемлемо, 10 неприемлемо. Ну, их туда им и дорога.
Тесса Макарева, как раз в продолжении темы о СМИ вы говорили, что вы у себя в епархии вот организовываете или уже организовали вот эту маленькую студию, которая начинает работать так, на правом епархии.
Это не я, это у нас один есть священник, который на себя это все взял.
Но вы уже участник этого проекта.
Я участник всего-навсего как гость, как вот у вас. У нас есть телевизионная студия в епархии, оборудованная большей частью необходимой техникой. И с этой телестудией ведет, по крайней мере, два различных направления работы. Одно – это просто ну, съемки, документальные съемки, богослужений, крестных ходов, разных событий епархиальной жизни. А другое направление – студийная работа, вот как мы сейчас с вами, молодежь, священнослужители, преподаватели наших вузов областных, по тем или иным вопросам интересным проводим. Делаются записи, передачи, которые транслируются через интернет. Но планы у нас есть более широкие. Сотрудничество с областными телевизионными каналами. Вроде перспективы есть. И, по-моему, дело достаточно успешное и серьезное. Если наши областные коллеги сами заинтересованы в сотрудничестве с нами, ну, значит, прекрасно.
А записывая какие-то программы, какие-то беседы, обсуждения, вы как вообще выходите на аудиторию? Вот какие задачи вы ставите и способы? Вот, ну, неужели только на сайте? Вы
пока, вот на сегодняшний день, только на сайте. Но люди читают, смотрят, интересуются. И я думаю, что предстоящие наши контакты с нашими коллегами областного телевидения ну, дадут возможности большему кругу зрителей знакомиться с нашими материалами. Вот сейчас мы с профессором Усмановым, Сергеем Михайловичем Усмановым, доктор исторических наук, с кафедры нашей, он возглавляет кафедру истории нашей семинарии, и он же преподает и сотрудничает в университете Ивановском, проводит длинную серию сюжетов под названием «Итоги столетия». О том, что произошло в России, начиная с 1917 до нынешнего года. Такие довольно длинные 20-минутные сюжеты. Вот, в общей сложности их должно быть что-то, по-моему, около 25.
Это вы сейчас в начале пути, если
вы находитесь. Где-то треть уже, по-моему, прошли.
А вы ведущий?
Не, ну как ведущий? Да, на пару мы работаем. Может быть, я бы в данном случае бы играл бы вашу роль, а профессор Усманов мою, как вот мы сейчас работаем. Он, конечно, как историк будет более продуктивным источником информации. Ну и мне тоже где-то достается.
Вот раз мы говорим о вашей передаче «Итоги столетия», вы как человек, который родились в Советском Союзе, какое-то свое становление духовное прошли в США, потом вернулись. Мы как-то говорили о вашем возвращении в нашу передачу. Вот вы так сказали, что некий акт покаяния для вас-то был, вернуться в Россию.
Да, да.
Вот итоги столетия. Достаточно все, на самом деле, яркие события мировые вы застали в своей достаточно взрослой жизни. А вы какие бы итоги столетия подвели? Тем более у нас 17-й год, это
ну, важный наш здесь история. Есть о чем задуматься. Я думаю, что этот итог состоит в том, что Господь дает в самый трудный момент, вопреки всем трудностям, бедам и скорбям, дает возможность расправить плечи и выйти на дорогу, на прямую добрую дорогу. Поневоле вспоминаешь евангельского персонажа благоразумного разбойника, но он уж как бы совсем так... Он принес свое покаяние, будучи на кресте, испытывая страшные мучения, я говорить об этом не буду, но знаю, что человек понимает, о чем идет речь, и в любом случае в 5 шагах от смерти, бесспорно. И Господь его вдохновляет, укрепляет, утешает. Но мы не находимся на кресте, мы не находимся в 5 минутах от смерти. Это опасное заблуждение некоторых околоправославных кругов и даже деятелей, которые начинают нам твердить, что вот уже все, как покойный патриарх Алексей говорил, уже конец света, но в Москве будет конец света, а в лесу не будет. Поэтому надо быстренько в Москве продать квартиру и, значит, где-то в лесу строить избушку. Вот это вот не нужно. Это скверная очень ментальная такая, как бы сказать, организация. Мы прошли через большие беды, мы совершили много зла, мы приносим в них покаяние, мы оставляем это позади. Скорее бы, надо процитировать слова апостола Павла, оставляю прошлое, устремляюсь в будущее. Как, в общем-то, любой человек, который приходит на исповедь. Когда человек приходит на исповедь священнику, перед Господом исповедует свои грехи, и он должен с исповеди уйти именно с этим ощущением. То, что было, я виноват, я прошу Господа простить меня, и я эту страницу переворачиваю и устремляю в будущее к новым страницам своей жизни. Вот наша установка на сегодня.
Даже достаточно очень просто и лаконично.
Да, пожалуй.
Но все равно мы все равно обсуждаем наше прошлое.
Да, нужно.
Еще знаете, как порой, наверное, в некоторых вопросах неуважительно относимся к нашей истории. Мы готовы собственных же предков осудить, опорочить, отыскиваем какие-то факты, которые обязательно опорочат тот или иной период из нашей истории. И
верно, вот понимаю вашу мысль, и я думаю, что при правильном подходе к делу вот этой вот эмоциональной грязи или просто грязи не возникнет. Поскольку когда вот такого рода, когда вы говорите о прошлом, говоря с пренебрежением, пытаются опорочить прошлое, на самом деле...
Даже если оно, правда, не очень удачно.
Ну, так разумеется, в прошлом, как и в настоящем, есть место злу. И увидеть это зло, понять его, оценить, найти, может быть, источники, найти выход из этого зла. Наша обязанность. Но те люди, которые это, как бы, просто сказать, смакуют, они это делают для себя здесь и сейчас. Это лекарство, а точнее отрава, для их больной совести. Примерно так же, как для пьяницы водка. Вот он эту водку пьет, водку или там что, придется политуру. Он себя травит, но при этом не просто так себе, так сказать, стреляет в себя. Он принимает некий антидепрессант. Ему становится от этого легче, когда это простой психологический и даже духовный факт. Когда кого-то обольешь грязью, ну, конечно, само становится легче, приятнее. Вот. Ну, это ужасный, это отвратительный грех. Но, к сожалению, он присущ некоторым из наших сограждан, современников. Ну, и любых, наверное, любого времени, конечно. Вот это надо почувствовать и понять. Угу. И ни в коем случае не прятаться, ни в коем случае не пытаться назвать черное белым. Но и выводы, которые из этого следуют, делать аккуратно, осторожно, и взвешенно, и разумно. Когда говорят, что, ну, скажем, там, не знаю, возьмем какой-нибудь очевидный пример. Вот, царь Николай I повесил 5 декабристов. Как ужасно, как плохо. Достаточно сопоставить с тем, как обходились с заговорщиками, государственными преступниками в сопредельных странах, которые, в общем-то, считались более... ну, продвинутыми, что ли, в политическом, социальном смысле, чем тогдашняя пиратская Россия. Колесовали, четвертовали, уж не знаю, что там делали, уж чтобы особенно людей не огорчать, но тем не менее.
Но время было такое.
Вот именно таков был стандарт тогдашней жизни. Если сегодня мы ездим на метро, а раньше ездили на лошади, в пролетке, в экипажнике, то это никого-то особенно не удивляет. Если сегодня человека штрафуют на 250 рублей, а в нашем прекрасном прошлом могли посадить на кол, ну, да, такова реальность.
Ну, это уже зависит, наверное, от уровня образования человека, от его стремлений, заинтересованности. Кто-то может критично подходить к вопросам, кто-то нет.
Ну, вот, возвращаясь к вопросу о СМИ, вот это и задача средств массовой информации, чтобы людям немножко прочищать мозги, тем, кто желает прочистить.
Ну, ни в коем случае, никак правильно сказать, не навязываясь, да, потому что это уже как пропаганда
ну,
получается
как?
Какая-то.
Ну, по-моему, ничего нет. Навязать в наше время очень трудно, кому бы то ни было, что бы то ни было. Даже в учебных заведениях это особо-то не навязывает.
Вот вы ведете свой, не знаю, как правильно сказать, блог, да, некий портал «Вопрос батюшки».
Есть, видите, несколько интернетных ресурсов, в которых я принимаю участие. И слово «блог» в наше время стало ругательным. Вроде помойки. Вот. Несмотря либо грибной ямы. Ну, так вот, в целом, я говорю, слово, простите меня, само слово. Это вот. А, конечно, есть люди очень достойные, которые тоже устраивают какой-то дневник, что такое блог, это сокращение от веб-лаг, то есть дневник в интернете, дневник в сети. Не очень ясно, зачем нужен дневник, это все-таки личный документ, почему его нужно выплескивать. Я сегодня утром встал и сходил...
Не, ну, это понятно.
Это сейчас... Ну, это вот в этом они пишут.
Да, но есть люди, которые пишут о некоторых болезненных ситуациях, то есть он просто рассуждает.
Да, совершенно.
Конечно же, надежда на то, что его услышит, там, поддержит и так далее, и так далее.
Вот. Я вот, у меня такого же этого дневника нету. Есть страничка, которая называется «Священник отвечает. .рф», где просто привожу ответы на важнейшие вопросы, которые задают мне в течение уже многих лет, ну, нескольких лет, по крайней мере, по тем или иным разным сторонам жизни общественной, религиозной, духовной. Вот. А там просто стоят статично эти ответы на вопросы, так что их можно сразу увидеть. В этом преимущество, кстати сказать. Когда типичная картина современного сайта, когда вы видите последние несколько вопросов или тем, а остальные, как их искать? У меня же они все выложены на одну большую заглавную страницу. Кроме того, в сети Елицы.ру вот там тоже самые ответы на вопросы идут, но уже в обычном режиме, таком традиционном. Вопрос, ответ и полоса, как сказать, лента этих ответов на вопрос. Вот. Ну и дальше там живой журнал, и Facebook, и ВКонтакте, и что-то еще. Все эти регистрационные записи я открыл главным образом для того, чтобы люди могли меня найти, если им понадобилось. Но сам, вот как вы правильно говорите, никому ничего не навязываю и стараюсь в основном... о себе ничего, от себя и о себе ничего особо не публиковать. Если кому-то что-то нужно, значит, пожалуйста, ответ получите.
Очень приятно было с вами сегодня пообщаться. Совсем немного времени у нас остается. Давайте подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Прошу вас обратиться к нашим телезрителям с неким пожеланием.
Ну, пожелание, я бы сказал так, что надо, дорогие друзья, развивать успех. Вот это вот военное, так сказать, правило. Когда достигается какой-то успех, военное, оно же и коммерческое, кстати сказать, просто производственное. Когда что-то хорошее есть, на этом хорошем надо что-то надстраивать. Собственно говоря, это сюжет притчи о талантах. Вот серебро дает этот хозяин своим слугам. И они не ждали, никто не сказал, что он просил его, чтобы он ему дай. Нет, он им говорит, вдруг раз выдает какие-то большие суммы денег. Кому больше, кому меньше. И ждет от них что? Ждет развития успеха. Вот также Небесный Отец наш дает нам какие-то добрые качества, добрые особенности, добрые достижения, с тем, чтобы мы их развивали, приносили добрый доход.
Спасибо, Господи, батюшка.
Всего доброго.
Я напоминаю, что в гостях у нас был клирик Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. До новых встреч.